Итак, значит, мы с вами говорим следующее. Значит, у нас есть с вами мишна. Вынос предметов в шаббат. Два, всего четыре. Я зачитываю мишну, потом уже будем разбирать, в том числе повторим то, что мы с вами говорили в прошлый раз. Два, всего четыре. Так, то есть вида выноса два, а всего их четыре. Надо объяснить, почему он стал Бог говорить таким замысловатым образом. Стоящего внутри. Что такое внутри? Внутри это означает, что человек находится в помещении, обнесенном тремя или четырьмя стенами. Так, и это важно знать, перегородками, неважно, стенами, перегородками, какими-то ограждениями, которые, по крайней мере, с трех сторон ограждено. Это называется внутри. По-простому говоря, это какой-то дом, какое-то помещение, но не обязательно должно быть это помещение. Достаточно, если это территория, которая обнесена стеной, легкой даже стеной, с трех сторон. Так, есть мнение четырех сторон, но по-простому говоря, по большому счету, это три стороны. Вот, это называется находиться внутри. И два, а всего четыре, то есть есть еще выносы, два, и из них есть четыре, для стоящего снаружи. Что такое стоящего снаружи? Это то, что называется общественное владение. Да, значит, у нас с вами есть два новых понятия. Частное владение, или я больше, честно говоря, люблю перевод, владение одного. Так, либо владение общественное. В чем разница? Да, вот как раз Бьеси здесь поставил нам email. Так, пожалуйста, можете это списать и иметь в виду, что получить эту брошюру через его email. Вот. Так вот, итак, частное владение не имеется в виду здесь, что это связано с каким-то имуществом, владением имущества. Частное владение – это то, что называется на святом языке в Мишне «решут ха-яхид» – владение одного. Что значит владение одного? Это означает, что это место, которое ограждено стенами с трех сторон. Стены должны быть высотой не меньше, грубо говоря, одного метра, грубо говоря, одного метра. Так, либо выше, но не меньше одного метра, там немножко поменьше, но, грубо говоря, это метр. Так, вот. Так вот, есть такие три стены, с трех сторон ограждено. Так, не покрыта крыша, это не нужно для обязательно, чтобы было покрыта крыша. Так, то вот это называется владение одного. Как правило, это помещение какое-либо. Так, дом, как раз то, как здесь говорится, в нашей мишне, вот, находится снаружи, находится внутри. Теперь, что значит находиться снаружи? Находиться снаружи, значит находиться на владении общественным. Что такое владение общественным? Опять-таки, не идет речь ни о каком имущественных законах, никаких имущественных законах. Идет речь о том, что это место, в котором есть параметры общественного владения, а именно, и здесь как бы нужно остановиться более подробно. Откройте, пожалуйста, те, которые, конечно, есть, это брошюра есть. Откройте на странице 86. Это буквально сразу, как после начала Мишны. Я зачитаю и объясню. За помощью то, что здесь сказано. Основные субботние владения. Решут Рабим, Решут Яхид. Владение многих, частное владение. Имеет четкие, в том числе, количественные критерии. Теперь пропускаю, немножко опускаясь ниже. Критерии, определяющие решут рабим, да, в середине абзац первого столбика в середине, установлены в соответствии с основными характеристиками стана сынов Израиля. Мы с вами упоминали в прошлый раз в пустыне Синай. Так, владение многим должно быть шириной не менее 16 локтей, а именно 8 метров. Да? То есть на нашем понимании это 8 примерно метров шириной. Это должно быть какое-то место, не обязательно мощеное место, но место, где проходят люди, так могут передвигаться люди, шириной 16 локтей 8 метров. Так, это 8 метров. Да, сказано. Почему? Потому что такой шириной были проезды для повозок в Синайском стане. Да, то есть, когда евреи в пустыне шли в сторону земли Израиля, выходя из Египта, у них были телеги. Так вот, по этому ходу телег, повозок, то, что здесь сказано, так, и определяется то расстояние, которым проходили. Была телега с одной стороны, была телега с другой стороны, в середине шли еврейский стан. То есть по краям шли телеги, в середине еврейский стан. Все это расстояние было 16 локтей, 8 метров. Так? И поскольку мы с вами уже говорили о том, что наше все изучение законов субботы, тех видов млахот, работ, которые делал в субботу, мы учим все из того, как это было в строительстве Мишкана, то эта тема, она тоже здесь имеет важность, хотя, несмотря на то, что это не является, эти самые походы с телегами по пустыне непосредственно не связаны с строительством Мишкана, тем не менее, Гмара, Талмуд учит, что именно оттуда мы с вами знаем, что ширина общественного владения должна быть 8 метров. Так, еще раз, две шеренги телег по краям, в середине еврейский стан, такой проход, он как раз и является шириной прохода еврейского стана, и мы называем это общественным владением. Теперь, это не единственный параметр, но он самый-самый-самый главный. Самый-самый главный параметр, его, пожалуйста, постарайтесь запомнить, потому что он поможет вам сориентироваться, это в местах, где вы живете, является ли у вас такого рода общественное владение, потому что там, где идет перенос на общественное владение, господа, нужно сказать, 4 локтя, 2 метра пронести в таком общественном владении предмет, это нарушит запрет Торы. Человек мог забыть ключи в кармане, либо что-то еще забыть в кармане. Он сейчас идет по какому-нибудь проспекту, многолюдному проспекту, который ширина есть 8 метров вполне. Вдруг он вспоминает о том, что у него в кармане остались самые деньги. Или там где-то какой-то другой предмет. Так вот, и вот здесь возникает вопрос, чтобы как ему теперь справиться, чтобы у него не был нарушен запрет Торы. Не был нарушен запрет Торы. Вот, теперь мы с вами немножечко осветим дополнительные признаки, которые здесь указываются. Но заранее вам скажу о том, что вот признак, который мы с вами указали, что это общественное место, где проходит много людей, как какой-то большой проспект, Московский проспект, я знаю, в Москве, вот, в Киеве это площадь Майдан, да, мне кажется, так и называется, я не был никогда в этих местах, но я слышал, что это многолюдное место. Вот, там вполне ширина 8 метров, и там проходит много людей. Это первый признак того, что здесь нужно опасаться на Рашут Рабим. У нас здесь в Иерусалиме, в районе, где я живу, район Рамот, есть дорога, проезжая дорога. Вот, ширина каждого из сторон, как машины, они, безусловно, там есть 8 метров, или около того. 8 метров с обеих сторон, и там едут машины в одну сторону, там в другую сторону, вот, это машины довольно часто там проезжают. Есть опасения, что здесь это является Рашут Рабим, является общественным владением, и возникает вопрос, как в шаббат ходить молодым семьям с колясками, в которых есть дети, которые не могут ходить без коляски, это, допустим, грудные, как в таком случае проходить в таком месте? Это большой вопрос, большая проблема, как бы, которую нужно решать конкретно, вот, когда возникает такая ситуация. Это заранее, вот, но она актуальна, вот, именно когда вот возникает, в частности, такая ситуация. Вот. Такая ситуация может возникнуть в том числе и в Пурим. В Пурим тоже может возникнуть такая ситуация, что человек, когда он не уже передвижимый сам по себе, потому что он хорошо справился с мицвой, так, до потери сознания, то, что называется, так, вот, и теперь его переносить в его дом, принося через такое вот общественное место, так, это возникает вопрос, можно ли это, нельзя? Конечно, безусловно, это актуально только когда Пурим выпадает на день близкий к шаббату, допустим, это в пятницу выпадает Пурим, у нас как раз в этом году в Иерусалиме это будет как раз часть этого будет именно в часть Пурима будет у нас в пятницу, часть чтения Мегилы будет как раз в пятницу, это 15-го Адара, вот, Иерусалим является городом, обнесенным стеной, это отдельная тема, вот, Человек настолько хорошо выполнил заповедь, что к шаббату он оказался нетранспортабельным. Теперь нужно перенести его домой, и он является такого рода грузом. Можно ли его приносить? Понимаете, вот как раз вам еще один такой вариант. Вот. Один раз мне довелось как бы столкнуться с такой проблемой, не с Барух Хашем, не с самого себя, вот, но был человек, который был совершенно нетранспортабельный, нужно было его приносить. Это не было Барух Хашем перед шаббатом, вот, и поэтому можно было воспользоваться машиной моего брата, который как раз подъехал и выручил ситуацию. Так. Ну, в общем, это актуально.
Интересно, остается ли обязанность на этом человеке слушать Мегилу, если он в таком состоянии?
Обязанность, конечно, остается.
Это другая тема немножко.
Он не может ее выполнить, ту самую обязанность. Он не различает. Обычно чтение Мегилы идет перед этим. Правда, я 2 года назад действительно столкнулся с ситуацией вот, на проезжей части. Это пьяный ученик Ешивы. Вот, мне кажется, даже был тфилин. Вдруг он вспоминает под конец дня, что он не выполнил чтение Мегилы, останавливал машины, спрашивал, как бы это, есть ли у них Мегила, и могут они прочитать ее. Это было в Иерусалиме, поэтому это гораздо проще было сделать. Через некоторое время я увидел, как он сидел на тротуаре. Так, на тротуаре вместе с каким-то человеком, который держал кошерную Мегилу и зачитывал ему, а тот внимательно его слушал. В конце дня, представляете?
Красота.
Да. Там действительно видна красота еврейского народа, что даже в таком состоянии человек думает о том, чтобы нужно...
Да, это красота.
Возвращаясь к нашей теме, господа. Так. Теперь, второй параметр, который говорится, и это мнение Раши. Посмотрите дальше по книге, следующие столбики, начало абзаца. По мнению Раши, улица или площадь приобретает статус Решут Рабим только в том случае, если находится в городе, где проживает как минимум 600 тысяч человек. Ведь именно столько сынов Израиля было в Синайской стане. Ну, сынов Израиля, это не совсем так. Евреев там было примерно не меньше 2 миллионов. Идет речь о том, что мужчин взрослых от 20 лет и старше, да, примерно до 60 лет, вот, их было как раз такое количество, называется те, которые могли выходить на войну. То есть состояние выходить на войну, возраст, который годится для того, чтобы выходить на войну. Так, их было 600 тысяч. И Раши считает о том, что если в месте, где Решут Рабим находится, это самое владение, даже на широкой шириной 8 метров, но при этом здесь не проходит 600 человек каждый день, ежедневно, то это еще не является Решут Рабим. Указывают комментарии здесь о том, что, по его мнению, редко можно... Так, здесь указывают. Да, вот в конце они пишут здесь. Если следовать такой формулировке, то довольно трудно отыскать место, которое бы являлось Решут Рабим из Торы. Однако сам Раши говорил только о том, что в городе должны проживать 600 тысяч человек или находиться в нем, включая гостей и бродячих торговцев. И таких городов достаточно много. В наше время это достаточно много. Да? Мне кажется, в нашу эпоху урбанизации, то, что называется, это довольно часто встречаемая вещь, то город, он даже маленький, небольшой, он содержит 600 тысяч человек. Вот, поэтому это можно встретить. Вот, вопрос в том, должны ли они перемещаться каждый день в этом месте 600 тысяч человек, либо просто проживать. Так? Потому что здесь...
Рав Йонасан.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, а эти 600 тысяч человек, вот стан-то состоял из евреев, то есть мы в этой ситуации не имеем в виду только евреев, то есть это имеется, да, в принципе...
Вы правы, совершенно верно, вы правы, до такой степени мы доходим. Да, то есть имеется в том, что здесь проходит это 600 тысяч человек, неважно, евреи, не евреи, она посещаемое место, это место, которое здесь много людей ходит. Это то, что здесь требуется. Хороший вопрос, Паша, хороший вопрос на самом деле. Так, это мне не Раш. Теперь вкратце укажу, что на закон мы опасаемся и говорим о том, что, конечно, возможно, Раши прав. И для полного определения Рашут Рабим, общественного владения, нам нужно, чтобы действительно присутствовало 100 тысяч человек в этом месте. И я более того скажу, укажу, что они должны проходить в этом месте 100 тысяч человек каждый день. Так вот. Но опасаются о том, что является Рашут Рабим даже место, где не проходит такое огромное количество людей. Вот, а меньше, но при этом людное место. Людное место, широкое, шириной не меньше 8 метров, и уже является под подозрением, под опасением Рашут Рабим, и нужно опасаться, что здесь нельзя перемещать вещи в шаббат. По Торе. Отдельно будем касаться о том, что у нас есть с вами место, которое запрещено мудрецами, и оно уже точно не требует такого количества людей. Вот, и мы коснемся этого попозже. Теперь частные владения. Да? На странице 80.
Рав Йонасен, извините, а можно еще один вопрос?
Пожалуйста.
А вот то, что мы сказали, что ширина составляет 16 амос, 8 метров приблизительно, а длина при этом какая указывается? То есть, если это 16 метров, условно 8 метров и 1 метр в длину, это что, это будет общественное владение?
Нет.
Условно... То есть, сколько оно в длину должно быть?
Вы правы. Это должна быть, Гмара об этом говорит так, должно быть либо площадь, общественная площадь, это она, площадь общественная, это не меньше, что там много людей может находиться. Так, вот. Либо дорога. Дорога навсегда не маленькая. Так, вот. Какой длины опять должна быть дорога, это никогда не возникал такой вопрос, честно говоря. Вот, обыкновенная дорога, главное, чтобы она была широкой и людной, что много людей проходит. Так, дорога обычно, она не заканчивается через 20 метров, правильно?
Рав Йонатан,
да, пожалуйста.
Можно вопрос?
Пожалуйста.
Не совсем понятно, для чего вот это все разъясняется общественное владение, если как бы... Все равно это все ограничено, то есть это все запрещено, даже из квартиры выносить ничего нельзя. А общественное владение, оно тем более ничего нельзя. Общественное владение, оно начинается прямо с коридора, вот вышел ты из квартиры.
Нет.
То есть устражение идет, это дерабанан. Правильно я понимаю?
Здесь есть разница. То, что мы с вами сейчас говорим об общественном владении, там присутствует запрет Торы. То, что вы говорите, что есть у нас, помимо этого, когда мы выходим из квартиры, у нас уже есть там проблема, что там есть уже место, где ходят разные люди, не только мы сами, правильно? Вот. Но это не является общественным владением по Торе. Существенная разница. Нарушил человек запрет Торы, либо нарушил человек запрет мудрецов. Да? Бывают ситуации, когда человеку делают послабление и разрешается в месте, где есть только запрет мудрецов, разрешается что-то переносить. Это надо отдельно, конечно, изучать, безусловно, но это присутствует. Там же, где запрет Торы, это проблема большая. Поэтому мы прежде всего касаемся с вами сейчас там, где наиболее существенно, наиболее актуально, не знаю, наиболее тяжелая проблема. Наиболее тяжелая проблема, чтобы прежде всего на это обратить внимание, где я живу. Где я вращаюсь, где я хожу в шаббат. Так, это прежде всего нужно указать. Вот. Потом мы коснемся к тому, что...
То есть это мы как бы запрет Торы, вот это он самый строгий, то есть к общественному месту. Да, то есть он выводит, что категорически нельзя даже послабление, да?
Да, совершенно верно. Это запрет, угу. Который карается в случае это сделать человек злонамеренно. Это скилла. Это скилла, это забивание камнями. Либо карет, в случае, когда человек это сделал без свидетелей. Так, это очень серьезный запрет. Поэтому вы увидите, что Гмара в шаббате уделяет этой теме переноса вещей. Ну, я надеюсь, что я не преувеличиваю, если я скажу, по крайней мере, четверть из того, возможно, даже треть Гмары занимается только этим видом работ, которым мы с вами сейчас занимаемся. В Валахе это отдельный том занимается только этим Валахой. Все работы и все запреты, все митцвот шаббата это третий том, а перенос вещей и все, что с этим связано, это четвертый том. отдельный том, представляете, как бы это для того, чтобы детализировать все эти моменты, чтобы человек не ошибся. Вот. Вся тема Эрувина, которую установил царь Соломон, так она именно потому, это, чтобы человек не нарушил именно этот вид работ, вынос вещей. Видно отсюда, что наши мудрецы знали, что это самый проблематичный вид работы. Нужно его указать наиболее подробным образом, чтобы человек не нарушил, потому что здесь есть много-много-много всяких нюансов. Мы сейчас с вами начинаем с самых азов, с самых основ. Вот. И с Божьей помощью познакомимся с этим, по крайней мере, частично здесь, потом уже в других главах это будет тоже указываться. Итак, в оставшееся время давайте начнем это частное владение. Так, значит, еще один момент, который должен указать, это важный момент, что если это самое общественное владение, оно покрыто крышей, туннель, представьте себе туннель, проезжая дорога, туннель, вот, то здесь уже не будет запрета Торы. Почему? Потому что в пустыне, когда шли евреи, они шли под открытым небом. И поскольку так это было во время перехода по Синаю, то, соответственно, с этим установлено, за что является у нас общественным владением, а именно территория, которая не покрыта крышами. Здесь, мне кажется, как раз указали об этом составители. Да, они указали это на странице 86 в первом столбце, это абзац, который в конце. Это пространство не должно быть ограждено с трех или более четырех сторон или покрыто крышей, так как стан Синая не был огражден, не имел крыши. И стены, и крыши не должны быть, и тогда является общественным владением. И у нас возникает интересный вопрос. Если человек идет по такой улице, пускай даже на широкое, но с двух сторон это обнесено домами. Представьте, это довольно часто может быть такой момент присутствует, да? И с этой стороны ряд домов один за другим идет. Так? Вот. И с другой стороны дороги тоже это ряд домов идет. И он идет такое пространство. Так? То здесь возникает вопрос, возможно, это не является общественным владением с точки зрения Торы. Не будет такого запрета здесь. Да? При условии, если в конце этого самого ряда домов идет тупик, то есть ограничен тоже какой-то стеной либо каким-то домом. То есть с трех сторон, как буква П, так, вот, стоят дома. А все остальное широкое, длинное, как бы место идет довольно далеко. Вот. И тогда это здесь уже, возможно, не будет являться общественным владением, запрещенной Торой. Так, либо туннель.
А как же тогда площадь? Площадь же всегда обычно, ну, площадь обычно ограничена пространство. Там Дворцовая площадь в Петербурге, или там, не знаю, площадь это обычно ограниченная стенами домов, какое-то пространство. Это можно понять, как Решут а-Рабим.
Это верно, но мне кажется, помимо того, что это есть действительно там дома, там есть также выходы широких улиц между этими домами, правильно?
Ну, это совершенно не всегда
говорить.
Не обязательно, потому что между домами, которые идут вдоль дороги, тоже есть выход, переулки, выходы вправо и влево.
И переулки у нас не волнуют.
Да, на Дворцовой площади выходит как минимум три улицы.
Это вопрос, это требует рассмотрения, потому что, по-простому говоря, Гмара указывает об этом, том, что площадь является такой Решут а-Рабим, не указывая, не упоминая при этом, ограждено оно домами, не ограждено оно домами. Хотя бы всего того, что, наверное, тогда это не было такого момента ограждённым домами. Площадь выливалась, на довольно таком открытом пространстве без каких-либо стен. Это в наше время такое присутствует. Может быть, вы правы, если надо будет подумать об этом. Это, может быть, вы правы действительно, что в наше время, поскольку площадь обнесена домами, то не будет такой проблемы. По крайней мере, с точки зрения Торы.
То есть, если раньше площадь там выносилась, это происходила ярмарка, это где-то за городом такое какое-то поле, грубо говоря, и там и цирк ставили и так далее, это одно. А когда вот сейчас я представляю те площади, которые я вот представляю себя это ограниченное домами пространство.
Я слышу, что вы говорите, это действительно требует это рассмотрения, мне кажется, вы правы. Мне кажется, вы правы. То, господа, у нас с вами завершился урок, время, не урок, а время. Вот, поэтому, Бозрат Ашем, на следующий урок это у нас будет с вами воскресенье. Воскресенье, я вас жду с нетерпением.